Слава Богу, братья и сестры, за возможность собраться, слышать Слово Божье. Моя проповедь будет где-то перекликаться с проповедью брата, и я благодарю, что Господь сегодня в такой тематике накрывает стол. Я хочу прочитать известное всем нам место Писания. Это будет первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих, даже можно с 15-го. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Я хотел поразмышлять на такую тему, как победить похоть. Не со знаком вопроса, просто как победить похоть, побеседовать вместе с вами на основании Слова Божьего на эту тему. Когда мы говорим слово «похоть», интересно, что люди в мире считают это слово относящимся, ну, как это помягче сказать, ну, к постели. То есть похоть – это что-то туда. И значение в словаре слова «похоть» – грубое, чувственное, половое влечение, сладострастие. Но когда мы читаем Библию, то мы, как христиане, понимаем, что это не полное значение этого слова. Это только маленькая часть значения этого слова. И посмотрите, какое дает другой словарь определение. «Всякая незаконная страсть и желание, отвращающее человека от Бога, развращение сердца, влекущее ко злу, и ко греху». Другое значение слова, да, вот из каких слов состоит похоть, то есть хотеть. И похотение, то есть похотеть, то есть сверх твоих желаний и сверх твоих обычных потребностей. И посмотрите, похотеть – сильное желание увеличить роскошь личной жизни через удовлетворение чрезмерно разросшихся естественных потребностей, то есть больше, чем тебе нужно. Антоним слова «похоть» – воздержанность, целомудрие, аскетизм. Я бы хотел заложить это как основание и вот в этом ключе поговорить на тему слова «похоть» и рассмотреть три библейских примера. Интересно, что когда мы читаем Библию, послание к Колоссянам говорит – умертвить злую похоть апостол рекомендует. И такое определение «злая похоть», как будто она есть и хорошая. Вот есть злая, есть хорошая. Но мы понимаем, что всякая похоть, она на зло. Если она в нашей жизни появились эти желания незаконные, сверх того, что нам нужно, да, любыми путями, любыми возможностями, что если мы не дадим ей отпор в свое время, и мы будем об этом говорить, то она может погубить нас. Интересно, Библия говорит Иакова, 1 глава, 14-15 стих, известное место Писания, о механизме, как работает похоть в жизни людей. Иакова, 1 глава, 14-15 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть у каждого из нас может быть, как брат говорил, какие-то свои слабые места. И через это в жизни нашей появляются вот эти желания похоть. И написан механизм, что похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть похоть возникает, желание сильное. Если ты ему не противостанешь вовремя, ты совершишь грех, а грех приведет к смерти. Не только к смерти духовной, но и к смерти физической. И знаете, братья и сестры, что Писание говорит к Титу 3:3, что мы были рабами похотей когда-то, но Бог нас освободил, мы стоим в свободе, и все равно эти похоти, эти желания периодически поступают к нам. И вот первое место Писания, да, я хочу говорить в трех направлениях. Это похоть очей, гордость житейская, что в одном из переводов мне нравится превозношение богатством, и похоть плоти. И вот первый пример, мы пойдем в самое начало Библии, это Бытие, 2 глава. И здесь написано, что Бог, 2 глава Бытие, 8-9 стих. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Ученые говорят, что этот сад находился в идеальных климатических условиях, где росло все, где-то между Ираком и Ираном, хороший климат. И Библия говорит, что в то время вообще пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. А в этом саду было три реки, и были идеальные условия, то есть сад был прекрасный. И когда мы, белорусы, говорим «сад», ну что у нас в саду в белорусском растет? Груши, яблони, что еще? Подсказывайте. Сливы растут, крыжовник и так далее. То есть не такой большой выбор, не такие уж и экзотические продукты. И когда говорят, что Ева прельстилась яблоками, это неправда. Нигде нет такого, это путают с латинским словом. Но я верю, что когда Бог насадил, Он насадил прекрасный сад, в котором захотел попить, попил, кокосы растут, бананы растут, да, хурма, инжир, все что угодно, потому что Бог насадил сад, и климат там был идеальный. Я помню, во сне судороги крутили ноги, и как-то к врачу, вот, а что делать? И чтобы как-то без таблеток, без медикаментозного вмешательства. И она говорит, а ты ешь бананы? Думаю, при чем тут бананы? Я говорю, ну так. Она говорит, надо есть, потому что в банане есть что-то полезное. Если ты будешь систематически хотя бы в день кушать банан, то это пройдет, организм напитается нужным витамином, и эти симптомы пройдут. То есть насколько Бог все сделал прекрасно. Он насадил сад. И в этом саду было все для того, чтобы человек кушал, получал все витамины и жил здоровым. Но мы считаем, что посреди рая он посадил одно дерево. И сказал, вот у тебя есть тысячи деревьев, ешь. Ешь сколько душе твоей угодно. Но к этому дереву не приближайся. Потому что в день, в который ты вкусишь, умрешь. И вот смотрите, как люди устроены. Вот говорят, запретный плод сладок. Вот у тебя столько деревьев, что тебе мало? Но мы говорим о похоти, когда тебе хочется больше, чем тебе дозволено Богом. И вот мы видим, что Ева подходит к этому дереву. Интересно, что когда Бог заповедал «не ешь», Он же это не сказал Еве. Он кому сказал? Адаму. Евы тогда еще не было. И насколько важно правильно передать было Еве эту истину, что делать этого нельзя. И вот мы видели много картинок, на которых дьявол в образе змея, Ева стоит возле этого дерева, и он тут как тут. Интересно, когда он приходит к Еве, 3 глава Бытия с 1 стиха, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене». То есть он не пришел к Адаму, потому что Адам знает. Адам бы не согласился бы, наверное, сразу. И сказал змей жене, смотрите, как он заходит, интересно. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Посмотрите, то есть проверяет, насколько она правильно знает истину. Сдалека заходит. И Ева отвечает, и сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И кажется, Господи, зачем ты это дерево посадил посреди рая? Не мог ты его где-то там на окраине, чтоб не ходили, не смотрели, не прельщались? И когда мне люди говорят, вот раньше соблазна столько не было, а вот в последнее время... Это неправда, братья и сестры. На первых страницах Библии, там, где есть Божий райский сад, и где есть заповедь «к этому дереву не подходи», там есть соблазн. Мы сегодня смотрим, у нас мобильный телефон с интернетом, в котором есть миллионы интересных проповедей, миллионы лекций библейских институтов интереснейших, миллионы и миллионы нечестия. И что ты выберешь? И, к сожалению, людей, как брат говорил, тянет иногда не туда, куда надо. И вот дьявол делает рекламу и говорит: не бойтесь, не умрете, но знает Бог, что когда вы вкусите, вы станете как боги, откроются ваши глаза. И Ева соглашается. То есть она посмотрела, и смотрите, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Представляете? То есть как работает вот этот механизм похоти? То есть она посмотрела, ей понравилось. Когда на него смотрела, пришло желание. Какой, наверное, вкусный этот плод. И потом она протянула руку, взяла, откусила. Смотрите, похоть зачавшая. То есть сначала желание, потом идет действие, а потом идет смерть. И смотрите, после того, как они согрешили и ослушались Бога, мы видим, что Господь их выгнал из рая и выгнал из этих комфортных условий, там, где все было у них хорошо, прекрасно, и как один человек, и если они раньше жили в мире с львами, с тиграми, теперь должны они были от них спасаться, чтобы они их не съели. И посмотрите, как дьявол тонко работает, то есть как вот этот вот механизм ступенчатый, да, похоти, отступления. То есть ты просто посмотри, ну ничего страшного, но ты посмотришь. Следующий шаг, когда ты смотришь, ты просто потрогай. Не надо срывать. Ты потрогай, и все. Хотя бы так, на ощупь поймешь. Когда ты дотронулся, ты сорви, но не ешь. И ты не замечаешь, как ты втягиваешься в эту систему. Потом, когда ты сорвал, но не ешь, но ты попробуй немножко. Ты просто чуть-чуть на вкус, чтобы понять. Ты вот чуть-чуть, а потом выплюнешь. Ты чуть-чуть пожуешь и не глотай, выплевываешь. И в такой момент ты понимаешь, что ты уже проиграл. Ты уже на крючке у дьявола. И вот вопрос, как победить похоть? В какой момент можно остановиться? Тогда, когда глаза твои открылись, и совесть тебя судит, и ты думаешь: о, что же я сделал? Зачем же я сюда пришел? Зачем же я посмотрел этот сайт, открыл эту страницу? Когда можно было остановиться? В самом начале. Когда Бог сказал: не ходи сюда, не смотри на это дерево. Вот там вначале можно остановиться. И знаете, такое впечатление, как будто иногда дьявол просто ждет нас там, возле запретных плодов, как он подкараулил Еву. Когда она пришла, он уже был там на месте. Когда можно остановить похоть? В самом начале. И потому Библия говорит: начало мудрости, страх Господень. Чтобы был вот этот страх перед его заповедью. Если Бог сказал: не подходи, не смотри, у тебя же сотни деревьев, еще лучше, чем это. Нет, хочу. Я вспоминаю, знаете, как один брат видел такую картину. Он стоит, и человека нет никакого рядом. Но он в таком в молитвенном состоянии. Это было в одной библейской школе, где я учился. И он начинает молиться, говорит: дьявол, убирайся прочь. Я противостою тебе именем Иисуса Христа. Убирайся прочь со своими желаниями. Я собственность Господа Иисуса Христа. И ничего нет вокруг. Я думаю, в этот момент брат сражается со своей похотью, со своим желанием, со своим намерением. Пока он еще здесь сидит, но дьявол уже ему закидывает какие-то мысли. И это самое правильное место, где можно победить врага, это победить его на подступах, когда он уже зашел, эта мысль укоренилась, очень сложно ее оттуда убрать. Но когда она просто промелькнула, какое-то намерение, пожелание, вслух, открыто стать в проломе и сказать: «Дьявол, я собственность Иисуса Христа, ты не имеешь места и части во мне, я не принимаю твои мысли, убирайся во имя Иисуса из моего разума, из моего сердца, тебе нет места и части». И только в этот момент мы можем противостать и остаться вообще непобежденными дьяволом. Но если мы идем дальше, ну вот я посмотрю, ну что тут такое? Я вспоминаю один пример, когда истории человек, которого я знал, он служил Богу, был хорошим проповедником, была спасенная его семья, но раньше по своей прошлой жизни он пьяницей был. И знаете, у нас у всех есть какое-то наше прошлое. Кто не родился в христианских семьях. И мы понимаем наши слабые места И потому Писание говорит, укрепите чресла. И мы понимаем, что в те места нам лучше не ходить. Потому что как возле того заманчивого дерева, там может нас поджидать дьявол. И знаете, в любом магазине есть виноводочный отдел. Но мы, как христиане, туда не заходим. И он специально так на виду, так как ловушка такая, чтобы человек, проходя, бросил взгляд. И интересно, что брат, христианин, приходил в этот отдел и смотрел. Просто смотрел на полки. Ха, что-то новенькое появилось. Ого, а раньше такого не было. А сколько стоит? Ого, а это дорого. А это дешево. Он просто смотрел. И работница магазина, она знала пастора той церкви. И она говорит, слушай, почему ваш прихожанин приходит и смотрит на спиртное в отделе? Он говорит, он покупает? Нет. Он не покупает, он просто стоит 10-15 минут и разглядывает. Но когда ты смотришь на запретное, что следующее? Приходит желание. Если ты допустил, ну ладно, я посмотрю и уйду. Мы всегда думаем, что нам удастся быстро соскочить. Но он забывает, что дьявол там его подкарауливает. Судьба этого человека сложилась очень печально. Он отступил от Бога. Он сначала смотрел, потом начал немножко покупать, тайно выпивать. Закончилось тем, что он потерял сан, потерял спасение. И вся его жена, вся его семья, она живет безбожной жизнью. А с чего все началось? Он просто приходил посмотреть. Есть места, в которые нам категорически не стоит ходить. Я вспоминаю пример, когда человек, бывший тоже человек, зависимый от алкоголя, и он выпивал тоже. И вот он как-то пришла ему идея, что надо спасать пьяниц. И проходя мимо бара, двери же открыты для всех, он решил зайти туда. Знаете, как мы? Библия говорит, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Берегись, не думай, что ты такой сильный. Берегись. И он зашел, как проповедник, рассказать о Боге. И через несколько часов его вынесли оттуда под руки, потому что на своих ногах он не мог идти. Он напился. Он пришел на запретную территорию. Он нарушил это правило. Даже не смотри, даже не прикасайся, даже не заходи туда. И брат потерял спасение, потом понадобилось много времени, да. Иногда люди так зайдут и выпадают просто на десятилетия. 10-20 лет спиваются просто до самых низов, пока Господь не дает благодать, пока человек не возопьет к Богу и покается. Мне один человек так говорит, возмущается то, что Адам, значит, дал слабину с Евой, и он так говорит, «Я когда приду на небо, я с Адамом поговорю». И так кулачком трясет, «Я с Адамом поговорю, что из-за него это все, почему он не удержался?» Я так на него смотрю, думаю, «Ты со своим кулачком и с таким настроением ты на небо не попадешь». Если бы тебе, дай Адама, ты ж побьешь его. А где ж твое христианское начало? А другой вопрос, братья и сестры. Да, Адам не сдал свой экзамен и согрешил. Но у каждого из нас есть свой Эдем. И Бог видит, как мы в повседневной жизни сдаем экзамены или нет. И мы не должны судить кого-то, но смотреть на себя. Как я прочитал 1 Коринфянам в 10 главе, там написано, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вторая мысль, как работает похоть. Мы рассмотрели похоть очей, и есть гордость житейская. Это область достижения материальных благ, финансов, вообще любым путем. Как я говорил, гордость житейская в одном из переводов, по-моему, слово «жизни», я когда-то прочитал ее давно, и мне понравился перевод «превозношение богатством». Нам хочется больше того, чего Бог нам позволил иметь. Нам хочется больше, и этому больше нет конца, и это превращается в похоть. 2 Петра 1:3 написано так, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Писание говорит, что Бог в моменте, в котором мы живем, дал нам все потребное для того, чтобы жить в благочестии, в праведности. То есть у нас все есть потребное для того, чтобы быть праведниками, спасаться, приносить плод. Но нам хочется, конечно, больше. У нас есть все необходимое, но хочется больше. И пример, который я хочу привести, как евреи 40 лет шли по пустыне. 40 лет шли по пустыне. Одна и та же еда, 40 лет манна. Библия говорит, что обувь не снашивалась и одежда не ветшала. Одни и те же ботинки, одна и та же одежда 40 лет. И одна и та же еда, не неделю, а 40 лет. Я помню, лет 25 назад мы с двумя друзьями оказались в определенных обстоятельствах, когда у нас не было денег, и надо было как-то выжить, дожить. И мы тогда посчитали так, как рассчитали свой рацион, что мы будем кушать, чтобы так протянуть месяц, и хватило нам денег. Ну что, надо мясо, ага, макароны, значит, макароны с тушенкой дороговато, да? И тогда один человек говорит, о, говорит, я один раз пробовал, говорит, можно сварить макаронов, купить кильку в томатном соусе, все это перемешать. А у меня один знакомый мой хороший работал на заводе в море по переработке. Он говорит, никогда в томатном соусе рыбу не покупай, потому что там идет все, что остается. Если хочешь, то покупай в масле, ты будешь видеть целую рыбку, а там идет... И вот мы посчитали, что это... Нам хватит денег, это дешево. Вы знаете, что... Ну, вот только представьте, горячие макароны отварные, воду слили, банку этой кильки в томате перемешали. Я вот вам говорю, у меня до сих пор запах. Ну, а что поделаешь, есть надо. Прошло лет 25. Вот поверьте, я с того времени никогда больше не ел это блюдо. И у меня нет большого желания. Мы где-то поели так месяц. Все хорошо, потом все стало нормально, стали нормально есть. К чему я говорю? 40 лет в одних ботинках, в одной одежде, одна и та же манна. Вот сестрам вопрос. 40 лет хотели бы выходить в одних туфлях, в одном платье? Нет, хочется больше, правда? Конечно, как мне рассказывали, когда одежда была дорогое удовольствие, то дед женился в этом костюме, берег его, и потом его в этом костюме хоронили. То есть он проносил его через там 60 лет своей жизни и в нем ушел. Но мы, как люди, понимаем, что нам хочется. И вот люди живут в пустыне, и Бог, то есть Бог правильно питающий, Эль-Шадай, его имя. То есть для вас в этих условиях это достаточно. Как вы будете хранить мясо, если пустыня, жара? Вы же заболеете, умрете. Вот для вас это достаточно. Братья и сестры, нам иногда хочется чего-то нового, и мы иногда забываем Бога благодарить за эти благословения пустыни, которые бывают в нашей жизни. Когда машина старая, но она не ломается, слава Богу, да, и это тоже благословение. Когда там купил, я не знаю, хорошие ботинки и проносил их долго, это тоже благословение. И Бог вот дает благословение на определенное время. А так хочется. И вот евреи прошли 40 лет по пустыне и подходят к большому городу Иерихону. И Бог говорит, он большой, богатый, вы его возьмете, но все, что в нем, все предайте заклятию, кроме золота, драгоценностей, утвари. Это Богу принесете, и потом из этих драгоценностей сделали скинию и все, что для нее необходимо было, все предать заклятию. И вот они пришли в Иерихон, обошли его, стены пали. И вы представьте картину. Голодные, в одной и той же одежде, евреи. И вот представляете, все поразбегались, людей нет. Полные лавки или что там у них было, магазины, еды, какой хочешь. Хочешь колбаса, хочешь балы, хочешь рыбка. Заходишь в другой отдел, смотришь, там одежда красивая, смотришь, золото, драгоценности, бери, не хочу. Но Бог сказал, предупредил, что я вас благословлю, я вас веду в землю, где течет молоко и мед. Но сейчас я хочу, чтобы вы были мне послушны. Сейчас вы останьтесь мне верны. Соблазн велик, но будьте послушны. Все Богу. То есть все заклятие, а золото Богу. И представляете, народ таки оказался послушен. Те тысячи людей, которые осаждали город, оказались послушны. Но нашелся один. И Библия, мы прочитаем о нем, его звали Ахан, Иисус Навин, 7 глава, с 1 стиха. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». И получается, что если они одолели этот большой город Иерихон без потерь, стены пали, то когда они подошли к маленькому городу Гаю, их победили там. Они понесли большое поражение и начали разбираться, и Бог говорит: «Вы взяли из заклятого». Когда начали подходить по родам, по коленам, по поколениям, то Бог указал на человека, который это сделал. И вот, когда его уже изобличили, 20 стих 7 главы, когда Иисус Навин спросил его, он ему отвечает. В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». То есть он это принес, закопал это под шатром. И как ни в чем не бывало, там семья жили, спали, есть готовили. Я так подозреваю, что, наверное, и семья его знала, что он это сделал. И все молчали. Иисус посылает людей туда, точно откапывают, находят, приносят. И выносят ему такое решение, что все это предать, забрать, а семью эту, как бы, ну, предать на суд Божий. И вот смотрите, 23 стих. «Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток его». И смотрите дальше. «И волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели на долину Ахор». И спрашивается: «Ты же не бедный человек. У тебя же было, посмотрите, помимо слитка серебра, золота, у него были и волов его, и ослов его, и овец. Что тебе еще не хватает? Почему ты в таком состоянии, в состоянии нормальной жизни, обеспечения, почему ты не можешь сохранить Богу верность? Почему? Потому что похоть. Бог сказал, но я увидел, мне понравилось, такой одежды нет, золота столько много, мне полюбилось, и я взял». И смотрите, как работает механизм похоти. Похоть зачавши, увидел, понравилось, потом приводит к греху, а сделанный грех приводит к смерти. Вот если в случае Адама с Евой похоть и грех привели их к смерти духовной, то всю их семью Ахана предали реальной смерти физической. Они погибли, эти люди. И вот я думаю, так иногда мы приносим что-то в свой дом, и с этим, что мы приносим, со своим непослушанием, заклятым, мы приносим проклятие и поражение в наши дома. Его дети, его семья, все погибли. И интересно, как Писание говорит, что погонишься за богатством, оно сделает крылья и улетит. То есть насколько важно, брать сестры, вовремя остановиться, быть Богу верным. Интересно, всегда столько искушений. Вот спрашивается, когда он мог остановиться? В начале, когда увидел, слушай, там сотни тысяч людей, мужчин, боевых, никто не взял, а один только взял. Слушай, ну если все терпят, может быть, и я потерплю. Бог устроит, Бог даст мне. Но нет. И как мы иногда, братья и сестры, в нашей жизни, Бог говорит: не оставляй служение. Да, тебе тяжело, да, тебе, может, сложно с финансовой стороны, но не уезжай никуда. Останься здесь, служи Богу, В этом залог успеха для тебя, для твоей семьи. А бывает так, что человек уверовал в тюрьме, освободился, он христианин, он горит для Бога, потом приехал, посмотрел, там на машинах ездят, одеты, всего этого хочется, жену хочется, красавицу. Ай, это служение, ай, это послушание. Поеду немножко, ну, как-то заработаю чуть-чуть денег, а потом вернусь. А Бог говорит, останься здесь, будь верен мне. Я тебя устрою, я тебя обеспечу, но пока вот служи мне, останься в этом послушании. И человек уезжает и все теряет. И Писание говорит, что ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Я помню, в 2000-х годах был свидетелем, когда в одной церкви такое мощное служение, людей много, прославляют Бога, поют. И вот кто хочет принять Господа, кто хочет изменить свою жизнь, выходите вперед к алтарю. И прямо такая сила, такое прекрасное служение. И выходит человек, пастор ему дает микрофон, говорит, что вы хотите? И сейчас ждет, думает, ответ будет, я хочу служить Богу, мне нужен Бог. А человек говорит, мне нужны сапоги и куртка. Представляете? Перед тобой жизнь, перед тобой твое будущее, будущее твоей семьи. Ты можешь развернуться и из проклятия пойти в благословение, которое будет на роды вперед. А он говорит, мне нужны сапоги и куртка. Вот как мы иногда, братья и сестры, теряем вот эту благодать. Гонимся за курткой, гонимся за богатством и теряем все. Интересно, апостол Петр, да, он сказал одному человеку, что серебро твое да будет на погибель тебе. То есть есть серебро, богатство, когда оно от Бога в свое время, оно принесет благословение. А если это раньше времени, он говорит, серебро твое да будет на погибель тебе. И вот серебро на погибель было Ахану, потому что он не послушался Бога, потому что он ушел из этого послушания. Пусть Бог сохранит нас, братья и сестры. И последнее, о чем я хочу говорить, это третий раздел, это похоть плоти. И, конечно, самый яркий пример – это Давид и Версавия. Мы прочитаем эту историю. Второе царство. 11 глава, 1-2 стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой». Интересно, что иногда я доводится слышать, что Версавия, она была такая, знаете, женщина коварная, как будто она специально купалась, да, на виду перед Давидом, чтобы Давид ее увидел, и это было все не просто так. Но место Писания, 12 глава, когда Бог посылает Нафана и обличает Давида в грехе, который сделал, то Нафан вырисовывает немножко другую картину Версавии. И смотрите, что он говорит. Глава 12, 2 книга Царств, 1 стиха. «Послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». То есть мы здесь не видим такого коварства Версавии, чтобы как-то вот эту вот вину греха переложить на двоих, не только на Давида, но и на Версавию. И мне интересно, я посмотрел комментарии, что раввины предполагают, да, что Вирсавии было примерно 13 лет. В этом возрасте уже можно выходить девушкам замуж. То есть я это не ставлю во главу угла, просто как версия для размышления. Да? И когда женщина уже становилась в таком в половозрелом возрасте, вот это омовение, которое они делали, это было специальное омовение в микве, это был ритуал. Когда ты переходишь из девочки уже в статус девушки. И они говорят, что Урия, он ее вообще взял, ну, как бы, совсем молодой, и до вот этого возраста он к ней не прикасался, просто ее растил, так сказать, для себя. И здесь написано, что вот была как овечка такая, которая ела вместе с его детьми, он ее растил, и она для него была ценной. И вот, представляете, Давид смотрит, ему понравилась она. Он посылает людей для того, чтобы узнать, что за она. Ему говорят, что это дочь Елиава, жена Урии. И интересно, как Писание говорит, это была единственная овечка у того человека, а у богатого было несколько стад. И вот если мы посмотрим, что у Урии это была его единственная жена, а Бог говорит, а у богатого несколько стад. То есть у Давида было несколько жен, как минимум в том моменте. У него была Милхола, которая вернулась от мужа, за которого ее отец потом выдал за другого после Давида. Она вернулась опять к Давиду. Жена Навала у него была, и, может быть, и другие жены. А где же другие стада? Мы читаем, что когда Авессалом осквернил ложе своего отца, он не к женам вошел, а вошел в гарем к кому? К наложницам. То есть у него было несколько жен, у него было несколько наложниц. Кажется, что тебе еще надо? Возьми любую девушку, ты царь, которая свободна, не в браке, возьми ее себе и по закону ты имеешь право, ты царь, сделай все правильно перед людьми и перед Богом. Нет. Что такое похоть? Хочу эту. Хочу эту, молодую. Понравилась мне. И когда ему говорят, что это с этой нельзя, потому что она, и мы прочитали, Елиав, ее отец, который был гвардеец и входил в число 30 храбрых Давида. Урия хитиянин, то же самое, был приближенный человек к нему и тоже входил в число этих избранных, отборных воинов. Еще интересно, что и дедушка Ахитофел был советником. То есть ты делаешь такое дело людям, которые служат тебе верой и правдой. Зачем ты забираешь? И он как бы понимает, что с одной стороны нельзя, некрасиво, люди служат, а я такую делаю им, извините, пакость в их семью. И понимает, что нельзя, а похоть внутри уже работает, уже насмотрелся, нагляделся. Ну, кажется, можно же остановиться, сказать, все, не надо, я понял. Нет. И он тогда говорит, ну, позовите ее. Знаете, позовите, я просто с ней поговорю. Как иногда бывает, ну, просто зайду там чаю попью. Просто зайду, как у христиан, просто помолюсь с сестрой. И когда она пришла, он спал с ней. И что происходит? Похоть зачавшая рождает грех, когда он не становился вовремя на своем желании. Происходит грех, а грех рождает смерть. И тоже в прямом смысле умирает вот этот вот первый ребенок блуда в их браке. Похоть, грех и смерть. И спрашивается, когда ты мог остановиться? Вот когда тебе сказали, что это запретное, что замужем, даже не смотри на нее. Вот тогда остановись, тогда борись, тогда противостой. Братья и сестры, сколько таких случаев, когда даже вот заповедь говорит, исход 20:17, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, чтобы даже пожелания у тебя не было, потому что это неправильно. Если ты оставишь это пожелание в твоем сердце, то обязательно произойдет процесс, потому что запускается вот этот ступенчатый механизм. И когда ты опомнишься, ой, что ж я наделал? Надо было раньше останавливаться, потому что ты попал уже в этот процесс. И поэтому мы с братьями пастор говорил, что поднимали такой вопрос, чтобы люди молодые, да и не молодые, они не оставались наедине, братья с сестрами. Чтобы, потому что дьявол, он, как брат говорит, он бодрствует, он караулит, чтобы тебя на чем-то подловить. Один брат мне говорит: понимаешь, я так этого боюсь, Валера, что я даже молодых сестер не подвожу в машине. Если она идет одна, и я еду один в машине, я даже не подвожу. Понимаете, я боюсь этого. Иногда люди говорят: ну мы уже пожилые, брат с сестрой, нам нечего бояться, брат с сестрой. Сколько таких случаев, когда люди пренебрегают элементарными правилами и происходит что-то непоправимое. Давид, наверное, думал, что я вот чуть-чуть поиграюсь, а потом выскочу из этой ситуации, но было слишком поздно. Кто-то сказал такую интересную фразу: грех всегда заведет тебя дальше, чем ты думаешь, и будет стоить дороже, чем ты думал. Ты думал, я немножко, чуть-чуть, а все оказалось вообще таких делов наделал. И мы видим, что такой раздор принес в свою семью. Поэтому Писание советует умертвить страсть и злую похоть. Есть, как брат говорит, что есть род, который изгоняется постом и молитвой. Если тебе тяжело, если ты чувствуешь, что тебя тянет на что-то запретное, да, то молись, постись, бей тревогу, иди к братьям, чтобы не было поздно. 1 Петра 2:11, часть стиха: «Прошу вас, как пришельцев и странниках, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Плотские похоти, они всегда будут восставать на нашу душу. Они не оставят нас в покое, и мы должны вовремя им противостать. Особенно, когда человек приходит к Богу, добивается какого-то там служения, трудится, служит для Бога, сестра или брат. И посмотрите Писание, что говорит, Песня Песней 1:2. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Посмотрите, как интересно. «От благовоний твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Благовоние – это помазание. Иногда человек, Бог благословляет человека, поднимает его, дает ему таланты, способности. Человек горит, служит в жизни, на сцене. И, конечно, это привлекает внимание других людей, парней или девушек. И Библия говорит: поэтому девицы любят тебя. И в этот момент, братья и сестры, для того, чтобы свалить сестру или брата, дьявол посылает свои лучшие кадры для того, чтобы этого воина Божьего свалить. Самые лучшие свои кадры. Я приведу такой пример, поймите его правильно, из порода больших, мощных быков. И этот бык, он там в несколько раз выше человека, мощный. И как этого быка затащить на бойню? Он не пойдет, чтобы на бойне его разделать. И тогда прибегают к такой хитрости. Берут молодую корову, они называются немножко по-другому, вы знаете, молодые коровы. И так вот, как приманку показывают быку, и тогда ему не надо ничего, ни тянуть его, ни загонять, ни бить. Он сам идет. И он идет за этой молодой коровой, приходит на бойню, а там его уже ждут. Или током, или каким-то путем его умерщвляют, и его жизнь заканчивается. И Библия говорит, притча 7:22. «Тотчас пошел он за ней, как вол идет на убой, и как олень на выстрел». Дьявол ставит свои капканы. Самое лучшее. Мы должны бодрствовать, брат, сестры, чтобы вовремя остановиться. Я приводил когда-то давно этот пример, который слышал от брата. Бог его коснулся, он покаялся, служит Богу, занимается бизнесом. И вот ехал в другую страну на ночном поезде. Он купил билет дорогой, где в купе только два человека. Вот кровать рядом, только две кровати, и они нанизу, рядышком. Вы, если вы ездили в ТСВ или как называется, не помню уже. И он говорит: я сажусь на поезд, такой вдохновленный христианин. Открываю, говорит, купе, а там сидит, говорит, такая девушка, как с обложки журнала. Блондинка, красивая, а он человек из мира. Он говорит, если бы я раньше, я бы, говорит, ну, не прошел бы мимо, я бы с ней познакомился, законтачил. И тут, говорит, я открываю дверь, и она сидит и улыбается так мило. Здравствуйте, мы вместе с вами поедем. И я подумал, это я вместе с ней буду спать 12 часов. Она будет от меня на расстоянии 1 метра там, или меньше, там, 70 сантиметров. Что делать? И он тогда посмотрел, оценил ситуацию, закрывает дверь. Вышел, закрывает дверь и говорит, нет, сатана, у тебя ничего не получится. Я не поеду этим поездом, я поеду другим. И можно сказать, братья и сестры, ну вот какой слабый христианин. Ну вот как, ну что это, а где духовность, а где сила? Братья и сестры, в этом духовности сила. Что иногда не надо там противостоять и бороться ночью, а надо просто сказать, нет, сатана, у тебя ничего не получится, и убежать. И Писание говорит, убегайте блуда. Помните, есть интересное место Писания, когда Иосиф тоже убежал от кого? От жены Потифара. Иосиф был свободен, чист, в нем не было похоти, в нем не было страсти, но эта страсть была в жене Потифара. И брат точно так же в купе. Он может быть спокоен, но он такой, знаете, красивый, презентабельный, но он не знает, как насчет страсти и похоти у этой девушки, как у жены Потифара. И что случилось? Когда он делал свою работу, опять же, наедине, она его подловила и накинулась на него. И что ему нужно было делать? Там противостоять или ей что-то объяснять? Он попытался объяснить, видеть не помогает. Она схватилась за его одежду. Да что это одежда? Потерял одежду, выбежал голый. Может быть, потерял лицо в глазах слуг. Голый бегает. Но он сохранил свою душу от осквернения. Мы делаем ошибку, братья и сестры, когда мы с похотью пытаемся договориться. Ну, я не могу, понимаешь, я христианин, я не могу вот оскверняться. Или там на сестру оказывает давление, окружает ее вниманием, и она рассказывает, я не могу, вот я христианка. Беги, беги от похоти, беги от блуда, потому что потом будет поздно. Поэтому пусть Бог благословит. Когда можно остановиться? В самом начале. Иногда жизнь нам показывает вот эти буйки, за которые заплывать нельзя. И ты видишь, что это опасность, и все равно идешь. Интересно, один пастор рассказывал историю, говорит, когда приходит ко мне домой женщина и говорит, пастор, вот меня отправили к вам, я пришла к вам на исповедь. И он говорит, понимаешь что? Я не могу, говорит, тебя принять, потому что дома нет ни жены, ни деток, и я не могу оставаться с тобой наедине. И тоже можно сказать, ну вот какой слабый. Но, братья и сестры, в этом есть великая мудрость. Он говорит, я готов с тобой встретиться, давай договоримся, иди в церковь, там есть люди, и я сейчас приеду. Но наедине с тобой я не хочу оставаться. Поэтому пусть Бог благословит, братья и сестры, чтобы ни похоть плоти, ни похоть очей, ни житейская гордость не имела над нами власти. Интересно, 1 Петра 1,14 апостол советует, что не сообразуйтесь с прежними похотями, да? Чтобы мы меняли свою жизнь, чтобы мы не становились на те рельсы, потому что если у нас было раньше наше прошлое, и уже дьявол что-то закидывает, и мы уже по старой привычке пытаемся идти, и думаем, что сейчас меня пронесет, не пронесет. Будет такой же результат, тебя опять принесет туда же. Поэтому Писание говорит, что даже не сообразуйся. Почему в жизнь Давида, да, это последняя история, пришло это искушение? Потому что когда все воевали, он остался, он расслаблялся, он ничем не занят был. Мне рассказывали братья, которые после наркозависимости проходили реабилитацию, то их учили, говорят, братья, мудро распоряжайтесь свободным временем. У вас не должно быть праздности, ленности. Вы должны быть постоянно заняты. Потому что когда ты свободен, когда тебе нечем заняться, когда ты спишь до 12 и ничем не занятый, тогда приходят эти мысли, тогда приходят эти желания. И слава Богу, братья и сестры, что в жизни Давида появился этот Нафан. Да, он проиграл, Он проиграл эту битву, он потом понесет большие последствия, и его семья за то, что он сделал. Но появился человек, который отрезвил его. А ведь это, братья и сестры, не сразу произошло. Прошло время, месяц, другой, третий, и все нормально, живу. Совесть не судит, делов наделал. И приходит пророк и обличает его. И Давид включается. И я верю, братья и сестры, что Бог в нужный момент посылает нам нужное слово для того, чтобы, как тогда Нафан Давида, кто-то включил нас. Сегодня брат говорил первое слово, и я благодарен Богу, что мое слово в унисон с его словом. И я сегодня кому-то тоже говорю, братья и сестры. У меня была другая тема, есть много тем, на чем говорить, это было даже не подготовленное. Я, знаете, где-то вчера часа три спать лег, хотя у меня есть готовые конспекты, бери и говори, и их много. А Бог именно это слово. Поэтому я верю, что здесь есть в этом собрании. Или кто-то слушает слово, или будет слушать по трансляции, и ты находишься в этом процессе похоти, и Бог тебе сегодня говорит: остановись, убегай, бросай все, не спасай ни лицо, ни одежду, утекай и беги скорее к Богу, пока не поздно. Аминь. Давайте помолимся Богу. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня говорил нам, Господь, и весь этот день он пропитан тематикой. Я, Господи, не могу говорить много, потому что я не сердцеведец, но я знаю, Господи, что каждый человек, грешащий, отступающий, он знает, где он знает, что он делает. И Ты знаешь, Господь. И я прошу Тебя, пусть Слово Твое, Господь, первой, второй проповеди, оно обличает, Господь. Пусть это Слово, оно как огнем жжет, не оставляет покоя для того, чтобы мы оставили эти греховные пути и прибежали к Тебе. А Ты, Бог, полон милости. Помоги, Господь, кому-то остановиться на своих путях и вернуться на путь спасения. Ты видишь, Господь, что мы иногда так далеко зайдем, что есть вещи, которые мы творим, которые уже не поправить, которые совершены. И Ты сегодня, Господь, предупреждаешь нас. Поэтому, Господи, когда мы уйдем с этого места, пусть Слово Твое говорит и делает работу, Господь. Мы хотим жить святой жизнью. И если надо, Господь, через проповеди, через братьев, сестер, через наших друзей, знакомых, останавливай нас, обличай нас, чтобы мы не зашли далеко. Мы хотим Тебе служить, и мы хотим дойти до неба, сохранить свою семью, свои сердца в чистоте и святости, и не принести в свои дома, как Ахан, пагубу, проклятие и разруху. Помоги нам, Господь, жить так, чтобы Ты радовался на небе за нашу жизнь. Мы Тебя славим, живого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.